Очень рад быть сегодня вместе с вами. И у меня есть несколько чемоданов с собой приветов, потому что сегодня утром я прилетел из Портленда с пасторской конференции. И когда кто-то узнавал, что я с Денвера, с Колорадо, «О, там мой сын живет, там пастору привет, там тому». Поэтому я думаю, надо всем передать привет. Всех не запомнил. Если у вас кто-то там живет, знакомый, ну, отдельный привет попросил Юра Попов, сказал, для церкви. Поэтому для церкви тут уже для вас всех от него огромный-огромный привет. И это было потрясающее время, мой первый опыт в Соединенных Штатах на пасторской, нашей русской, славянской конференции. Хорошее время, хорошее общение, новые знакомства. И я верю, я по-настоящему верю, что Америка и Соединенные Штаты в целом, они принадлежат Господу. И, конечно, мы видим разные-разные вещи. Для меня культурный шок, эти все Хэллоуины, и там вот эти все, как наряжаются дома этого. Я как-то всегда приезжал, когда мимо этого проезжал. Не было никогда именно в октябре, чтобы я приехал и видел это все. Я слышал где-то, но я верю, что церковь, которая взывает Господу, люди, которые посвященные Господу, они меняют атмосферу. И давайте в это время, в эти дни, как будет, я знаю, что есть практика многих-многих церквей, которые устраивают что-то особенное в этот день. Кто-то держит посты и молитвенные служения делают на протяжении всего дня. Кто-то устраивает какие-то праздники для детей христианские с христианской тематикой и приглашают соседей, одноклассников к себе на эти праздники для того, чтобы они не были там и не видели всю эту, не побоюсь этого слова, бесовщину. И поэтому давайте будем активными, давайте будем в это время особенно настроены на то, чтобы вести борьбу в духовном мире, вести духовную брань. Это не просто, ну, это их праздник, ну, пусть попразднуют, сейчас все пройдет. Нет, это наша битва. И на войне, как на войне. Аминь. А давайте громче аминь. Хорошо, и вы уже видели, я думаю, что это одна отличительная черта, когда ты заходишь в церковь и видишь причастие, то ты понимаешь или говоришь себе, о, сегодня вечеря Господня, сегодня причастие. Мы будем делать это немножко в другом формате после того, как я поделюсь словом. Я буду сегодня делиться словом о причастии. И я верю, что Господь что-то особенно откроет еще для нас сегодня. И можно сказать, что можно говорить о причастии, если ты особенно 20, 30, 40 лет в Господе, и каждый месяц или каждое первое воскресенье месяца мы читаем все эти места Писания, но всегда есть что-то у Господа для нас. Аминь. И не всегда мы это принимаем, не всегда мы это берем, не всегда мы на это обращаем внимание, но когда мы открыты, тогда всегда Господь что-то новое может нам дать. И я предложил пастору Сергею несколько времени назад провести причастие, как мы делаем это уже на протяжении больше 15 лет, делали, я все еще делаю, делали в Москве, в церкви «Слово жизни». У нас есть целая церемония причастия. И я предложу сегодня ее вам, и мы пройдем через эту церемонию и примем причастие после проповеди. И там уже, если пастору понравится, тогда он возьмет, я дам все материалы, и вы сможете это использовать. Я нахожу это очень и очень важным, особенным. По крайней мере, мне это очень нравится. Но это то, что о причастии. Сегодня я хотел бы поделиться словом из Евангелия от Матфея, Евангелие от Матфея, 27 глава. Тема моей проповеди называется «Сила смерти». Сила смерти. 27 глава с 50 стиха мы читаем следующее. Евангелист Матфей описывает это очень подробно. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Иисус испустил дух. Это фиксация его смерти. Это кульминация, которая произошла на Голгофском кресте, когда он умер. Следующий стих, 51, говорит нам, что произошло, когда он умер. 51 стих говорит: «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье еще его, вошли во святой град и явились многим». Итак, пять вещей, которые произошли в момент смерти Иисуса Христа. Первое, мы находим, что завеса в храме разодралась. Мы поговорим чуть больше об этом сегодня. Второе, что произошло в момент смерти Иисуса Христа, земля потряслась. Третья вещь, которая произошла в момент, как он испустил дух, когда он умер, в момент смерти, это камни расселись. Четвертая вещь, Библия говорит о том, что гробы отверзлись. И пятая, тела святых воскресли. У меня вопрос, конечно, и он остается безответным, что они делали три дня воскресшие во гробах, потому что вышли они из гробов по воскресению. И мы знаем, что это время, это какой-то процесс. Воскреснуть воскресли, а выйти не вышли. И как-то будет время, мы поговорим об этом, и очень интересное тоже место, которое можно исследовать. Но сегодня я бы хотел поговорить о двух вещах. Две вещи, которые благодаря смерти Иисуса Христа произошли. Произошло больше, но мы только успеем сегодня поговорить о двух. И я нахожу это очень интересным. Почему? Потому что очень часто мы делаем акцент на воскресение Иисуса Христа. Нам нравится воскресение Иисуса Христа. Мы гораздо говорить больше о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Нам приятнее говорить о воскресении, чем говорить о смерти. Но я свожу к такой мысли сегодня, или хотел бы как бы закинуть в наш разум, в нашу жизнь такую мысль, что невозможно до конца осознать или понять воскресение Иисуса Христа, не оценив до конца смерть Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, и мы цитируем это место Писания постоянно, когда мы принимаем причастие, он говорит, когда мы принимаем хлеб и вино, мы смерть Господню возвещаем, не воскресение. Мы возвещаем смерть Господню. В смерти Иисуса Христа есть что-то особенное, есть что-то важное, есть что-то духовное, есть что-то, что производит, производило и произвело свою работу в духовном мире, в физическом мире. Поэтому сегодня, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, мы должны понимать, что в Его смерти есть сила. Очень часто, общаясь с людьми, мы сталкиваемся с вопросами, которые люди говорят, ну как Бог мог позволить, что Иуда предал? Как вообще Он мог позволить, что Иисуса взяли? Как он мог позволить, чтобы его били? Но Библия говорит, что все это произошло по Писанию. До того, как Иисус Христос родился на эту землю, до того, как Он служил, до того, как Он был взят, до того, как Он был распят, это было написано в Священном Писании. И это имеет очень важный и важный момент нашей жизни. В нашем понимании мы должны понять, что это не так случилось. Это не вот кто-то что-то не досмотрел. Нет, это был план Божий для спасения человечества. Смерть Иисуса Христа – это не случайность. Смерть Иисуса Христа – это не недоразумение. Смерть Иисуса Христа прописана задолго до Его смерти в Священном Писании. Поэтому, когда мы думаем, когда мы смотрим, когда мы размышляем, и Библия поощряет нас к тому, чтобы мы размышляли о смерти Господа нашего Иисуса Христа. А что о ней размышлять? Мне приятнее размышлять о воскресении Господа Иисуса Христа. Мне нравится пасхальное служение. Мне нравится, что Он воскрес, потому что с Ним воскресли мы. Но в смерти Иисуса Христа есть большой-большой смысл, есть большой потенциал, большое действие. Именно поэтому я и назвал сегодняшнее послание «Сила смерти». Есть сила в смерти Господа Иисуса Христа. Одна из причин, почему мы о смерти не гораздо думать, о смерти нам неприятно думать, потому что многие близкие, родные, они ушли из этой жизни, и нам всегда смерть приносит какое-то такое переживание, эмоции, печали. Но когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, мы не говорим о печали, мы говорим о победе. Потому что смерть Иисуса Христа отличается от всех других смертей, которые были в истории человечества. Какой бы ни был человек, даже Лазарь все равно умер. Иисус Христос воскрес и больше не умирал. В смерти Иисуса Христа есть кульминация. Не понимая смерти Иисуса Христа или недооценивая смерть Иисуса Христа, мы не можем взять полноценность христианства или не можем осознать полноценность нашей веры. Без смерти Иисуса Христа христианства не может быть. Мы не можем до конца осознать действия Духа Святого, до конца осознать действие Божье в нашей жизни, если мы не проникнемся, если мы не осознаем важность смерти Иисуса Христа. Ибо я первоначально преподал вам. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3 стих, говорит апостол Павел, что и сам принял то, есть, что Иисус Христос умер за грехи наши. Первоначально я хочу заложить основание, говорит апостол Павел. Первоначально первый урок христианства, первый урок познания Бога, первый урок, который нужно выучить для себя, как для человека, живущего на этой земле, осознать, так это то, что Иисус Христос, Он умер за грехи наши по Писанию. Не по стечению обстоятельств, а по Писанию. Не из-за каких-то недосмотров, а по Писанию. И что Он погребен был и воскрес на третий день. Невозможно осознать силу воскресения без осознания смерти нашего Господа Иисуса Христа. И 11 глава, 26 стих, мы будем ее цитировать в церемонии причастия. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете сию чашу, смерть Господню возвещаете». Всякий раз ты берешь хлеб, ты берешь вино. Господь, ты умер. Я провозглашаю твою смерть. Я возвеличиваю твою смерть. Я осознаю смерть твою. Почему? Почему это так важно? Потому что в этом действии, духовном, физическом действии, есть некоторые вещи. И первое, о чем я бы хотел сделать акцент, это завеса в храме разодралась. Что такое завеса в храме? До смерти Иисуса Христа мы читаем в Левит, мы читаем в Ветхом Завете, мы более, может быть, по-новому или с новым взглядом можем читать в Евреям 9 главе о том, что происходило в храме. На момент смерти Иисуса Христа, на момент Его жизни до смерти, храм существовал, храм был. Но то, что происходило в этом храме, это священник, специально подготовленный, специально обученный, специально прошедший через разные церемонии, одетый в специальное облачение, мог один раз войти в святое святых, пройти целую церемонию подготовки. И на всякий случай, если вдруг он недостаточно подготовился, если вдруг где-то что-то он допустил, какую-то мысль, если он недостаточно был освящен и приготовлен, на этот случай за его ногу завязывали веревку. У него были колокольчики, чтобы когда он священно действовал, было слышно, что он живой. И если колокольчики перестали звенеть, тяни за веревку. И вот это все сопровождалось многие-многие годы. Никто даже мысли не мог себе взять, никто никогда не мог мечтать о том, чтобы войти туда. Так вот, во время смерти, когда произошла смерть Господа Иисуса Христа, доступ в святое святых, туда, куда никто не имел права войти, туда, куда нужно было иметь целый процесс, церемонию, войти туда, завеса эта, она разрывается. Я называю это изменение взаимоотношений по вертикали. Произошло что-то в духовном мире, произошло что-то в физическом мире, и тогда, благодаря смерти Господа Иисуса Христа, я и ты, мы вместе можем войти в святое святых. Именно поэтому апостол Павел говорит, когда вы берете хлеб, когда вы берете вино, вы провозглашаете победу, вы смерть провозглашаете, вы говорите, я вхожу туда, я имею полное основание, полное право, у меня есть юридическое право. Какое у тебя есть юридическое право? Благодаря смерти Господа моего. Я провозглашаю его смерть, и этим самым я провозглашаю в духовный мир. Я говорю в физический мир, я говорю себе, я говорю окружающим этим действием, я говорю, я вхожу туда, я имею право туда войти. Да ты недостоин, да у тебя не все в порядке с характером, у тебя не все в порядке с мыслительным процессом, у тебя не все в порядке было на этой неделе, у тебя не все в порядке, какое ты имеешь право. Очень многие церкви, мы знаем, что пошли очень далеко в этом, и нужно пройти не меньшую церемонию, как священник проходил, чтобы войти в святое святых, так пройти церемонию, чтобы прикоснуться к хлебу и крови. Если вы кто-то рос в старых церквях консервативных, там был целый процесс подготовки. Подготовки, чтобы принять тело и кровь Господа Иисуса Христа. Но апостол Павел говорит, когда вы берете это, вы провозглашаете победу. У меня есть какие-то вопросы, я не чувствую с Богом единения, я молюсь, небо закрыто, я, может быть, не чувствую эмоционально, я не чувствую, но когда я беру хлеб, я провозглашаю, я там. Я там физически, и я там духовно. Почему? Потому что мой Господь, Он умер на Голгофском кресте. Благодаря тому, что Он умер, это произошло. Поэтому я имею право, я имею полное право входить туда. Почему? Потому что я святой, потому что я безгрешный, потому что у меня все хорошо с Господом, потому что мои взаимоотношения идеальны. Нет. Благодаря смерти. Сила смерти, она производит в нас действие. Тогда очень часто я консультировал людей, очень часто я общался с людьми, которые говорят, я не могу принимать причастие. Я не могу прикасаться к силе, к телу и крови Господа, потому что я не чувствую себя достойным. А ты никогда и не будешь чувствовать себя достойным. Потому что ты, я, мы живем в греховном теле, в греховной, в окружении. Но когда я не чувствую себя так, когда я чувствую себя неполноценным, когда я чувствую себя эмоционально разбитым, раздавленным, что я делаю? Я беру и делаю причастие. Потому что это победа. Я беру это и говорю, давай, примем причастие. Он говорит, что, прямо здесь? Да. Потому что всякий раз, не только первое воскресенье, каждая церковь имеет свои правила. Я был в церквях, где каждое воскресенье есть причастие и есть свои какие-то устои, какие-то правила, какая-то практика принятия причастия. Но апостол Павел говорит, всякий раз, неважно, как ты себя чувствуешь, эмоционально, духовно, когда ты берешь хлеб и вино. Когда ты начинаешь это делать, как причастие, ты провозглашаешь победу. Очень часто я приходил к людям, молился за людей, за исцеление, или как пастора тебя зовут, говорят, приди, помолись, я недомогаю, у меня немощь, кто-то после операции. У меня был святой чемоданчик с причастием, как у нормальных священников. И ты идешь, говоришь, молишься за исцеление, и теперь давай мы примем причастие. Почему? Потому что это сила к изменению. Потому что смерть Господа, когда ты вкушаешь это, ты провозглашаешь. Я в нем. Я победитель. Завеса разодралась. Я не чувствую эмоционально, я не чувствую физически, я не могу понять, как это, но сегодня верой я провозглашаю это. Завеса в храме разодралась надвое, и открыт доступ к тому, чтобы прийти туда. Очень часто люди лишают себя прихода туда. Говорит, я не могу туда прийти. Тогда тебе нужно принять причастие. Потому что причастие соединено с приходом в святое святых. Причастие – это провозглашение смерти Господа. А смерть Господа напрямую зависит, или разорванная завеса, или вход в святое святых напрямую зависит от смерти Господа Иисуса Христа. Поэтому это все взаимосвязано. И когда я туда прихожу, я там получаю Его присутствие, Его наполнение, Его славу. В святом святых находиться очень и очень хорошо. Ну как? Мне надо пройти церемонию. Мне нужно сделать что-то, чтобы туда прийти. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, если ты живешь в Ветхом Завете, то тебе надо очень много подготовиться, чтобы туда прийти. И это невозможно. И это невозможно выполнить всю подготовку, чтобы туда войти по Ветхому Завету. И на всякий случай еще веревочка нужна. Но благодаря смерти Господа Иисуса Христа мы можем прийти туда. Мы можем прийти туда. Если бы не так, то тогда нам надо было бы много-много подготовки, чтобы прикоснуться к Его славе, чтобы как-то пережить Его присутствие в нашей жизни. Евреям 9 глава, 26 стих говорит: «Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Но Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своей». Он явился на эту землю. Цель Иисуса Христа на эту землю, приход Иисуса Христа на эту землю изначально это для того, чтобы умереть за тебя и за меня. Конечно, мы не понимаем, как можно было запланировать смерть. Но у Бога был план, потому что Бог знал, что в момент, как будет пролита кровь, как будет провозглашена смерть на Голгофском кресте, в этот момент Он разорвет завесу. В этот момент Он откроет доступ каждого человека туда. Каждый может войти туда. И по сей воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо Он один приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О, я несовершенный, я вообще, я никто, и звать меня никак, и я вот себя чувствую униженным и разбитым. Но автор послания евреям говорит, 10 глава, 14 стих, Он сделал тебя и меня. Как Он это сделал? Благодаря смерти на Голгофском кресте. Благодаря смерти Он дал тебе и мне освящение. Я очень часто встречаю людей, которые говорят, я не могу прийти в церковь, потому что я грешник. Я говорю, добро пожаловать. Именно для грешников церковь. Нет, там все святые, но там все грешники. И когда мы приходим к Богу, мы не приходим, потому что мы достойны туда прийти, а потому что мы недостойны туда прийти. Осознание недостоинства, ты приходишь и говоришь, освяти меня. Без Него, без Его жертвы, без крови Господа Иисуса Христа я не могу быть святым, я не могу быть освященным, но Он единократным принесением тела Своего освятил меня, освятил тебя. Повернись своему соседу, улыбнись ему широко, как ты можешь, и поприветствуй его, скажи, ты святой. Если он не поверил, скажи, ты совершенный. Нет, не по своей плоти, нет, не по своему характеру, нет, не по своей натуре. Ты совершенный, я совершенный благодаря Господу Иисусу Христу, благодаря Его жертве, благодаря Его смерти. Я имею право войти в святое святых, потому что я совершенный. Ты что? Ты высокого о себе мнения? Нет. Я знаю права. Я знаю, благодаря чему я могу туда войти. Как я плотской человек, как я человек со своими, извините, лучшего слова не найду, тараканами, я не имею права войти в святое святых. Там Его присутствие. Но благодаря смерти Господа Иисуса Христа я могу туда войти. Аминь. Смерть Иисуса Христа уничтожила грех. Правда? А почему я все еще грешу? Смерть Иисуса Христа дала мне официальное, документальное заверение, что я благодаря... Почему я вначале сказал, что не осознавая до конца силу смерти Господа Иисуса Христа, мы не можем до конца понять силу Его воскресения? Потому что именно сила смерти дала мне победу над грехом. Когда я беру хлеб и вино и провозглашаю Его смерть, я провозглашаю победу в моей жизни над этой сферой, над этой сферой, над этой сферой, над этой сферой. Я не могу сам. Ну, знаете как, я могу. Сила есть, воля есть, силы воли нет. А тебе и не нужна сила воли. В победе над грехом не сила воли нужна, а понимание, осознание, сила смерти Господа Иисуса Христа. Мы не можем победить грех собственными силами. Но я уже 5 лет борюсь с этим грехом. Добро пожаловать в смерть Господа Иисуса Христа, потому что благодаря этому Он разрушает и освящает грешника. Но я хочу сам попытаться, я сначала брошу курить, а потом приду в церковь. Зачем тебе мучаться? Приходи, и ты получишь освобождение силой Господа Иисуса Христа. Сила Его смерти, потому что Он произвел это в духовном мире. У тебя будет победа. Как? Благодаря тому, что ты принимаешь. Благодаря тому, что ты веришь, что Он умер за твои грехи. Но Иисус Христос, первосвященник, будущих благ, 9 глава, 11 стих Евреев, Евреям, придя с большую совершенную скинию нерукотворного, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь и тельцов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу. Кровь тельцов и козлов освещала тело, омывала кровь от грехов. Они совершили грех, они, была градация за каждый грех, что он должен принести. Он принес, и он омыт этой кровью, он прощен, он уходил. А совесть мучила. Что произошло в смерти Господа нашего Иисуса Христа, что произвело, какое произвело изменение или разницу? Автор послания к евреям говорит, его жертва не такая жертва, как жертва козлов и тельцов. Его жертва особенная. Почему? Потому что он не только очищает наше тело, его кровь не только омывает наше тело, но и очищает нашу совесть. Что самое мучительное? После того, как мы соделываем какой-то грех, когда мы попадаем в какие-то ситуации, когда совесть начинает судить. Я очень часто встречаю людей, говорят, я знаю, что я прощен, но совесть меня мучает. Ты не до конца осознаешь силу смерти Господа Иисуса Христа. Потому что Его жертва, Его кровь омывает полностью и тебя, как человека, и твою совесть. В чем разница? В чем преимущество жертвы Иисуса Христа? Она очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Если без очищения совести, если мы начинаем думать, вспоминать о всем содеянном, и совесть начинает, многие люди оставляют служение, оставляют церковь, оставляют хождение в святое святых по одной причине. Непонимание, не осознавая, что жертва Господа Иисуса Христа очищает совесть. Я не могу принимать причастие, меня совесть моя судит. О! Тогда, когда ты берешь хлеб, когда ты берешь вино, когда ты провозглашаешь его смерть, происходит очищение твоей совести. Есть сила в смерти Господа Иисуса Христа. И именно поэтому, я верю, апостол Павел говорит, всякий раз, когда ты это делаешь, ты провозглашаешь. Я победитель. Ты пришел, не победитель, взял причастие, принял и выходишь, я победитель. Почему? Потому что я провозглашаю победу в своей жизни. Вторая вещь, которая, на мой взгляд, не менее интересная, произошла во время смерти Господа Иисуса Христа, это камни расселись. Что это сегодня может быть для нас? Если мы подумаем и включим свое воображение, как это произошло, можете себе представить? Он испустил дух, запечатлена смерть, и камни, которые многие века стояли на своем месте, это не камешки посыпались, это глыбы камней, утвержденные, вы когда-нибудь поднимали камень, который год, два, три был на одном месте, а у него место уже такое. Все как бы ему там удобно. Господи, зачем расселись камни? Зачем ты повредил всю вселенную? Землетрясение произошло. И об этом как-нибудь в следующий раз, но расселись камни, я нахожу очень и очень важным для нас сегодня. Потому что когда в моей жизни, живя в христианской жизни, камни остаются на одном месте, это проблема. Что такое камни? Это твердыни. Это то, что к чему я привык многие годы, я так считаю. Я так понимаю. Я так про него думаю. Почему? Это мое укоренелое, закоренелое, отвердевшее понимание. Когда мы берем хлеб и вино, когда мы принимаем Господа Иисуса Христа, мы провозглашаем Его смерть. В Его смерти есть что-то особенное. Не только завеса разодралась, не только мои отношения с Ним стали другими, но и отношения по горизонтали также должны меняться. Твердыня – это то, к чему я привык. Твердыня – это то, что я считаю по поводу того или иного человека. У меня твердыни. У тебя есть твердыни, не надо поднимать руки. Апостол Павел говорит филиппийцам, 3 глава, 8 стих, «Да я все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, дабы приобрести Христа и найтись в Нем, не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его силу воскресения». Чтобы познать Его силу воскресения, мне нужно до конца осознать, что произошло, что происходит в силе Его смерти. И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Мне нужно не просто думать, не просто размышлять. Апостол Павел говорит, сообразуйся. Сообразуйся, визуализируй. Пойми, что когда Он умер на Голгофском кресте, произошло в духовном мире революция. В физическом мире произошли вещи, которые изменили все в этом мире. Что произошло? Завеса разодралась. Камни, которые многие-многие годы просто лежали на своем месте. Они никому не мешали. Это были мои личные убеждения. Но благодаря смерти Господа Иисуса Христа они должны сдвинуться. Они должны пошевелиться. Сила смерти Господа Иисуса Христа должна произвести свою работу в твоей, в моей, в нашей жизни с моими твердынями. Я так с детства считаю. О! Тогда тебе нужно осознать силу смерти Господа Иисуса Христа. Тогда тебе нужно принять, когда ты берешь хлеб и вино. Господи, пошевели эти камни. Может быть, я утвердился в чем-то неправильном давным-давно уже. Может быть, это сделало мою жизнь каменистой. Может быть, это... Может, я сам напоминаю склад камней. Господи, сегодня я беру хлеб и вино. Сегодня я провозглашаю Твою смерть. А в Твоей смерти есть шевеление твердынь. А в Твоей смерти есть изменение. Недавно я разговаривал с одним человеком, он был утвержден в некоторых вещах, и он настолько ревностно, настолько эмоционально говорил о том, что церковь – это я. Это я. Вот храм – это не церковь. Это здание. Оно все разрушено. Я. Мы открыли несколько писаний, я показал ему, что здание – оно освящено, оно отделено для Господа, оно имеет значение в духовном мире. Я говорю, не-не, ты... Он говорит, я в этом убежден в начале разговора. Но благодаря жертве Господа Иисуса Христа, когда мы открыты к тому, чтобы наши камни пошевелились, мы начинаем думать, а почему так? Может быть, из-за места, где я вырос. Может быть, из-за каких-то вещей, которые произвели влияние на мою жизнь. Я был в чем-то утвержден. А может быть, это не так. У кого-то есть камни предрассудков. Что такое предрассудок? Это мнение о ком-либо или о чем-либо, не понимая до конца значения или важности. У кого-то были предрассудки по поводу кого-либо. Больше были предрассудки по поводу нас. Преподавал в библейской школе один год. После библейской школы подходит ко мне парень, говорит: «Пастор, хочу попросить прощения». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Я о вас плохо думал». Я говорю: «Я тебя знать не знаю. Как ты обо мне мог плохо думать? Мы что, знакомы?» Он говорит: «Нет, я слышал про тебя плохо. Поэтому, когда всякий раз я смотрел на тебя, я все больше и больше утверждался, что ты плохой человек». Посидел 5 дней в библейской школе. Камни пошевелились. Ну, потому что, когда ты посмотришь, такой злой, серьезный, такой строгий, а внутри добрый, улыбчивый. Очень часто мы имеем предрассудки по поводу каких-то людей, какой-то церкви, какой-то нации, какой-то категории людей, по поводу каких-то обстоятельств. И я так считаю. На каком основании? Позволь жертве Господа Иисуса Христа сегодня, когда ты будешь провозглашать Его смерть, пошевелить какие-то камни в твоей жизни. Почему? Почему это так важно? Потому что шевеление камней или твердынь в нашей жизни – это вопрос горизонтали, это вопрос взаимоотношений. Это тогда, когда... Ну да, я христианин, да, я, но вот этот мне не нравится, с этим я не буду ходить на домашнюю группу, с этим на одном ряду я не буду сидеть, а этот мне вообще не нравится. О, подожди, подожди. Во время смерти Господа Иисуса Христа камни пошевелились. Предрассудки начали шевелиться. А почему я так думаю? Я очень часто задаю себе вопрос. Мы сейчас были на пасторском общении, было много общения, и мы рассуждали, а почему мы так думаем? А почему мы 20 лет так думали? И думали, что это свято так думать. А потом поменялось время, появились какие-то проповедники, появились какие-то учения, мы начали изучать. Думаю, так что вообще не так? На каком основании? Ну, и потом мы всегда начинаем говорить, это было время. Время было коммунистическое, время было сложное, поэтому это были правила, а потом правила переписали, а потом правила утвердили, и прошло несколько поколений, и сделали из правила доктрину, которая должна быть в церкви, что все должно быть вот так. А почему? Молодежь сегодня задает нам вопрос, а почему так должно быть? Отцы наши так верили. Но. А что говорит Писание? И я не против отцов, я люблю отцов и их практику служения, но есть другое время. И мы часто живем предрассудками, мы часто живем непониманием того, как должно быть. Есть камни обид. Мы недавно разговаривали с одним человеком, он рассказал мне историю, как одна девушка обиделась на своего отца из-за того, что он оставил их семью и ушел из семьи. И она сильно любила его, она сильно была привязана. В 13 лет она, она просто... Он ушел, когда ей было 13 лет, и она что-то провозгласила внутри себя. Что-то она сказала в духовный мир. Она заболела, высохла вся, села на коляску инвалидную, была инвалидом 10 лет. Пока один человек не сделал им встречу, не объяснил ей, что она не имеет права на эту обиду, она покаялась, попросила прощения и полностью исцелилась. Камни зашевелились. Сколько сегодня твердынь, обид, камней есть в моей жизни? Но я не могу, пастор, понимаешь? Он мне так больно сделал. Он меня так огорчил. Я часто, когда разбираю или участвую в разбирательстве семейных, говорит, ты не понимаешь, я его ненавижу. Я говорю, как ты можешь его ненавидеть? Я обижена. О, у меня есть рецепт. Когда ты берешь хлеб, когда ты берешь вино, ты провозглашаешь смерть Господа Иисуса Христа и тем самым позволяешь Ему и говоришь, Господи, пошевели мои камни, пошевели мои твердыни, разрушь эти окаменелые, устоявшиеся взгляды на жизнь по поводу этого, этого, этого. Господи, дай мне осознание, дай мне понимание. Господи, может быть, я 20 лет уже заблуждаюсь в этом, может быть, это мне стало удобно. Господи, меняй меня. Когда вы провозглашаете, когда вы едите хлеб и вино, вы провозглашаете смерть Господню. Книга пророка Исаия, 62 глава, 10 стих, пророк Исаия призывает в своем пророчестве и говорит, приходите. Приходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Дорогие друзья, давайте сегодня посмотрим на свою жизнь. Может быть, из-за каких-то твердынь, камней в моей жизни, которые очень удобно уселись. Они имеют свое место. Мы не хотим их шевелить. Люди в этом мире имеют разные-разные причины или препятствия прихода в Церковь Божию. Почему? А мы так решили. А у нас такое понимание. Мы годами так делаем. Жертва Иисуса Христа может сдвинуть наши парадигмы. И очень часто, я разговаривал сейчас с одним пастором, я говорю, в моей жизни как-то было, я не хотел остаться в чем-то одном, закорениться. Я всегда был в поиске. И многие говорят, как ты? Из Баптиста, Баптиста, Баптистовича пошел в пятидесятничество. Потом пошел дальше поиск, потому что я не хочу. Не, я не говорю, что там все плохо, и я там... Нет, я получил определенную базу, основу, но я хочу быть в поиске. Я не хочу, чтобы камни затвердели. Я не хочу оставаться в чем-то и так отцы наши верили. А может быть, они заблуждались. А что говорит Писание по этому поводу? А как Писание трактует вот это и вот это? И когда ты без всяких предрассудков, без всяких вот этой исторических берешь и начинаешь читать Писание, Дух Святой начинает тебе показывать. Ты думаешь... Я помню, как меня вызвали на братский совет в Пятидесятнической церкви, а я пришел с баптисткой. Там в воскресенье, если ты не в галстуке, значит, ты не почитаешь Господа. Я пришел в пятидесятническую церковь, я знал, что там нельзя ходить в галстуке, но в четверг шел в галстуке в баптистскую. Один брат увидел меня. Если брат увидел, все. Меня вызывают на братский совет. Мне было 19 лет, наверное. Говорит, брат Андрей, галстук одевал? Одевал. Ты знаешь, что это значит? Я говорю, нет. Это форма одежды. Пастор у меня в галстуке был всю жизнь. Папа был. Все были. Нет. Это стрелка в ад показывает. О, Господи, помилуй, не хочу в ад. Дай обещание, что больше я не... До сих пор не одеваю. Когда прошли годы, я думаю, как можно утвердиться в этом? Как можно взять эти камни из года? Ты понимаешь? И знаете, смешно. Но не было бы так смешно, если бы не было печально, сколько таких вещей есть в нашей жизни, которые мы боимся пошевелить. Они удобны. Они такие уже, ну, я так привык. А может быть, надо задать себе вопрос, а почему ты живешь, как ты живешь? А почему ты поступаешь, как ты поступаешь? А почему ты относишься так, как ты относишься? А может быть, он вообще и неплохой человек, но у тебя есть определенное представление, какой он должен быть, а он не подходит по моему представлению. И тогда у меня есть предрассудок. По поводу того, какая должна быть молодежь, по поводу того, какая должна быть церковь, по поводу того, какой должен быть пастор. У меня пастор не такой. А какой он должен быть? Вот у меня был вот такой. Мне так повезло в жизни. У меня так много пасторов. Ну, когда ты меняешь города, едешь на миссию, и ты понимаешь, что каждый, он индивидуальный. Каждый, он имеет свою особенность, каждый имеет свои дары и таланты. Нет шаблона, как он. Я считаю, он должен быть такой. Я уезжал из Коломны, оставил пастора, вместо себя рукоположил его. 30% церкви были не согласны. Мы считаем, что он не имеет быть права пастором. Я говорю, на каком основании? Он бывший наркоман. У нас вся Россия. Пастора бывшие наркоманы. А просто был стереотип. Он пришел в наш реабилитационный центр. Он вырос у нас на глазах. Он изменялся. Мы знаем его таким. Я говорю, это предрассудки. И у него переживания, говорит, ты на кого меня оставляешь? Как? Они же все думают, что я не пастор. Я говорю, подожди, пройдет пару месяцев. Позавчера он звонил мне, говорит, не поверишь. Самый главный затейник, исследователь Библии, который на основании Библии доказывал, что я не имею быть права пастором, пришел, плакал, каялся, просил прощения, говорит, прости. Я не могу с этим жить, я не хочу, потому что я сам себе объяснил это, взял несколько мест Писания, подкрепил это Писанием и думал, что я король. Но когда мы открыты к жертве Господа Иисуса Христа, и когда мы берем хлеб и вино, берем и говорим, Господи, может быть, какие-то твердыни сегодня мешают мне, может быть, какие-то твердыни сегодня не дают мне взаимоотношения с близкими в церкви, с пастором, с служителями. Господи, пошевели эти твердыни. Сегодня, когда мы будем брать хлеб и вино и провозглашать смерть Господа Иисуса Христа, давайте позволим силе смерти Господа Иисуса Христа не только открыть завесу, и дать доступ в святое святых, мы гораздо это делать, нам приятно, и мы говорим, я там, а позволим еще пошевелиться нашим камням. Можно группа прославления, пройдите. Мы будем принимать причастие. Как я уже сказал раньше, что есть церемония причастия, мы ее так называем, которую мы практиковали. И я бы хотел предложить это никому, никого ни к чему не обязывает. Но я нахожу это очень последовательным и приводящим нас к вечере Господа Иисуса Христа. И прежде чем мы пойдем в церемонию причастия, давайте мы встанем. Я хочу, чтобы вот эта мысль, она оставалась сейчас в нашем разуме. Сила смерти Господа Иисуса Христа. Господь, возьми мою жизнь. Сегодня, может быть, я не чувствую себя вхожим, я не чувствую себя достойным прийти в святое святых. Мы пройдем через церемонию, и церемония подразумевает определенное осознание. Говорит, исследуйте себя. И вы не найдете там, что исследуй себя, и если ты находишь себя недостойным, не участвуй. Он говорит, нет, исследуй себя, проверь себя, если есть что-то, есть жертва Господа Иисуса Христа, куда ты можешь прийти, помолиться, покаяться, исповедать свои грехи и прийти и взять хлеб и вино и провозгласить силу победы. Но я не могу. Можешь. Своими силами не можешь, но силой Господа Иисуса Христа можешь. Прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел, чтобы мы провозгласили апостольский символ веры. Что такое апостольский символ веры? Это то, во что верю я. Апостольский символ веры – это провозглашение моей веры. Всякий раз, когда мы принимаем причастие, мы делаем это. Это никогда не является для меня чем-то ритуальным. Это является для меня еще раз провозглашением. Я верю в единого Бога. Я верю в всемогущего Творца. Я верю в единородного Господа. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Него умершего, я верю в Него воскресшего. Поэтому всякий раз, когда мы провозглашаем апостольский символ веры, я верю, что мы производим определенную атмосферу в духовном мире. Поэтому слова есть на экране, давайте все вместе, хором, просто от всего своего сердца провозгласим. Верую в единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Также в Иисуса Христа, Его единородного Сына и нашего Господа, который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был погребен, сошел в царство смерти, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небо, воссел одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также в Святого Духа, святую соборную церковь, собрание святых, прощение грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь. Я в это верю. Я это провозглашаю, потому что я в это верю. Давайте обратим свои сердца к Богу. Да, это действительно верно, правильно и благословенно, чтобы мы всегда и повсюду благодарили и прославляли Тебя, всемогущего Отца, святого Бога, через Иисуса Христа и нашего Господа. Он единственный Сын, который ради нас воплотился в человека, чтобы мы верой в Него могли стать Его детьми. Поэтому вместе со всеми верными, всех времен и поколений, со всем многочисленным воинством небесным будем славить Его святое имя, восклицать.
Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня.
Готовь свое сердце, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Давайте посмотрим свою жизнь. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Давайте возьмем несколько секунд, закроем наши глаза, проанализируем свое сердце, проанализируем нашу жизнь. Может быть, есть то, что сегодня ты можешь принести перед Богом. Сказать: Господи, прости меня. Прости меня, может быть, за мое отношение. Прости меня за мои действия. Прости меня за то или другое. Давайте мы вместе обратимся в молитве обращения. Слова также есть на экране. Вместе помолимся. Я признаюсь Тебе, святой и праведный Бог, что я часто согрешаю в мыслях, словах и делах. Я не всегда любил Тебя больше всего другого, не любил ближнего, как самого себя. Сейчас я молю о помощи, чтобы осознать мои грехи и обратиться от них. Посмотри на меня в милости Твоей, прости мои грехи во имя Иисуса Христа, Господа моего. Аминь. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Во имя Иисуса Христа я провозглашаю прощение грехов. Давайте мы склоним наши головы, помолимся за дары, представленные здесь. Славен Ты, Господь неба и земли, который проявил милость над нами людьми и отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за спасение, дарованное нам в Иисусе Христе. Сойди, Дух Святой, на эти дары. Освети их, чтобы они стали для нас драгоценной кровью и плотью во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Апостол Павел говорит: я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, он взял хлеб. Он возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете творить в мое воспоминание». Сие провозглашайте, когда будете провозглашать в мое воспоминание. Когда мы принимаем этот хлеб и вино, мы провозглашаем его смерть. Мы исповедуем Его воскресение и Его пришествие во славе. Давайте мы помолимся молитвой «Отче наш» и будем принимать причастие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.